Новая жизнь. Беседа 579. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Лешет. Здравствуйте. Сегодня побеседуем с вами, Лайтманом, о явлении почитание, которое переходит в поклонение перед человеком. Мы говорили на прошлых беседах, что почитание кого-то — это естественная потребность. Ребенок почитает свою мать, птенцы почитают свою мать, и это ведет нас по пути развития к более развитым состояниям, когда почитание усиливается, она достигает масштабов культа. Мы видим, кого культивируют наши люди, каких-то знаменитостей, а иногда культ продолжается и усиливается, и достигает поклонения. Это тема наша сегодня. Мы хотим понять, откуда возникают явления, и как можно управлять всеми побуждениями, которые заложены в нашей природе, с мудростью для того, чтобы не впадать в крайнее состояние и не раскаиваться потом всю жизнь. Яэль, пожалуйста. Итак, явления поклонения усиливаются в последнее время в нашей жизни по сравнению с прошлым временем, когда к человеку относятся как к Богу, которого, ради которого я готов на все, вплоть до того, чтобы пожертвовать жизнью. Мы слышим о таких явлениях, что молодые девушки сегодня, 4-летние девочки говорят, вызывают истерику у них. И девушки 13 лет, которые готовы покончить жизнь самоубийством, если что-то происходит с их любимым роковым певцом. Люди готовы убивать друг друга. И мы уже видели такие явления последние несколько лет. Убийство людей для культа и поклонения особенного, довольного человека. И эти явления лишь приобретают более радикальные очертания. Мы хотим понять, где граница между почитанием, которое, можно сказать, нормальным, называть нормальным состоянием, и поклонением, которое вызывает страдания и человека, и всего общества. Мы должны понять, как мы относимся друг к другу. Если я не ценю человека вообще, то я его не вижу. Он может быть рядом со мной, и я не чувствую, что он есть. Как это? Вот так. Потому что я чувствую людей, людей неживое, растительное, живое, человеческое, которые находятся рядом со мной. Я чувствую их в мере их важности для меня. Насколько они мне важны? Если они мне не важны, я их не чувствую. Важны либо с положительной, либо с отрицательной точки зрения. Либо они могут мне чем-то угрожать, либо они могут быть источником наслаждения для меня. Только так, потому что мы, наша природа, желание наслаждаться. И поэтому, начиная от вещей, которые, которых я не могу наслаждаться, я не могу их видеть. Почему я не вижу будущий мир? Очень просто, потому что я в нем не заинтересован. Будущий мир — это мир отдачи, любовь без границ, где я должен любить другого больше, чем себя. Я должен дать все другому, и не себе. Это отключено от моего эгоизма, желания получать. Поэтому я не чувствую высший мир. Он находится здесь, но я его не чувствую. Только чтобы понять, что такое духовный высший мир. Высший духовный мир, включая высшую силу Творца, я не чувствую, потому что все эти свойства мне абсолютно не важны. Они все являются свойствами отдачи любви. Так то, что мне не важно, я не чувствую, да, а то, что мне важно, я чувствую, да. По мере важности. И сейчас мы в течение нашей эволюции, нашего развития, мы постоянно развиваемся под воздействием эгоизма, который растет, растет все больше и больше. Но растущий эгоизм растет. Проблема в том, что когда он растет, он не воспитывает себя с тем, чтобы быть более эффективным для чего-то. Он растет лишь количественно. Он хочет больше и больше. И тогда мы, за счет того, что эгоизм растет, мы даже выходим из религии, из различных верований, мы становимся еще более примитивными и приземленными. Потому что наш эгоизм, хотя он растет, и мы могли бы развивать его в разных хороших направлениях, мы этим не занимаемся. И теряем связь, которая у нас была когда-то, впечатления, эмоции в религии, в вере. Мы в течение текущего развития, в особенности это 20 век, 21 век, мы именно становимся более примитивными, чем были наши отцы. Так вы говорите, что эгоизм может расти в хорошем направлении и в плохом направлении, и мы его сейчас взращиваем в плохом направлении? Нет. Не то, что мы не можем. Да, мы можем. Эгоизм растет постоянно все больше и больше, а мы им с ними работаем. Поэтому получается, что каждое поколение становится более ограниченным, становится более примитивным. С точки зрения чего? С точки зрения запросов, желаний. Оно более замкнутое, более приземленное, узкое во взгляде. А то, что меня спрашивали, культ, переходящий в поклонение, я бы сказал, что люди, у которых есть большое желание получать, сильное, и нет особенных направлений к чему-то высокому, особенному, к культуре, к опере, к симфониям или к особенной литературе, а все так, как мы видим, все это сети бестселлеры. Что такое бестселлер? Должна быть самая дешевая вещь, поэтому она и продается в миллионных экземплярах, а не в единичных. Хорошая вещь не может стать бестселлером. Бестселлер — это нечто такое, на чем он играет. Все желания от пояса ниже. Мы должны понимать, что если мы говорим о культе приходящего поклонения, мы знаем, что в массах, в больших массах людей, они, которые не очень развиты, с одной стороны, с другой стороны, они находятся в обществе, которое очень и очень влияет на них и вводит их в такие состояния. Ну, допустим, в школе, когда наши дети находятся, то хотим мы того или нет, то эти дети вместе варятся в одном котле. И, как правило, класс, то, что класс думает и ценит, разумеется, что каждый хочет показать, что он тоже в этом ребенок. Он не хочет бежать оттуда, он не хочет находиться выше всех, быть выше всех вне общих рамок, товарищей, друзей. Поэтому он именно должен показывать себя, что он больше них, он больше ценит кого-то. Эта вещь, естественно, она проходит со временем, потому что потом мы взрослеем и входим в такой возраст, когда уже, как правило, это после школы, если можно так сказать, или в конце школы, когда мы уже начинаем рассеиваться. У нас есть, мы уже не замкнуты в классе, как от первого до шестого. Потом мы начинаем уже расширять горизонты и начинаем видеть, что происходит также в мире. И не все заканчивается в моем классе. Я должен, не должен отменять себя перед моим ближайшим окружением. У меня появляются другие связи, другие люди, с которыми я знаком. Но на самом деле, в особенности, массы народа нуждаются в культе чего-то, в культивировании чего-то. Мы видим также и в средствах массовой информации, что в особенности они действуют в этом направлении. И также разные государственные структуры, правительственные. Это их работа, когда все они формируют общественное мнение и раз от раза наполняют народ разными критериями. Где проходит, пролегает граница между нормальным явлением и чем-то плохим? Мешает мне, мешает обществу. Это зависит, я бы сказал, сегодня мы должны понять, что ничто не возникает само по себе. Все это находится под властью сил правительства, которое вкладывает в это массу денег и сил, и где работают целые институты, которые формируют общественное мнение во всех странах. Правительство беспокоится и думает о том, что там происходит в народе, и как мы можем его направить. Поэтому мы оказались в ситуации, что средства массовой информации настолько сильны, потому что через них можно повлиять и направить всех вплоть до преклонения, но мы видим, что массы идут за этим как стадо. А в чем разница? Это может быть подросток или взрослый человек, который может на это запасть, и это может у него дойти до масштабов преклонения, а у другого этого не произойдет. Это может пройти со всеми, со всеми. Можно всех вести в заблуждение, включая самых больших идеалистов. Просто нужно вложить больше сил, повлиять на них через других людей. Через других людей. Нет проблемы. Но нет человека, который бы не ценил кого-то или что-то, и нельзя было бы на него повлиять и повлиять на тех людей, которых он ценит. Настолько, что это его воля в заблуждение. Какое заблуждение? У него нет собственного мнения, чтобы идти в заблуждение. Все это формируется окружением. Мы говорили много о влиянии окружения на человека. Все это формируется только окружением. И нет ничего индивидуального. Что такое индивидуальное? Откуда он это возьмет? Кто он сам по себе? Родился животным. И все остальное он получает от окружения. Где окружение сильнее, которое также подобает тем его внутренним свойствам. Но, по сути, это зависит от окружения. Если я хочу повлиять на кого-то, у меня нет никаких проблем. Я должен лишь искать, каковы его вкусы, предпочтения, привычки, к чему он привык, какие у него есть врожденные наклонности. И можно всегда выбрать особенное окружение, которое его увлечет за собой, обработает, и он там будет, как все. Есть ли механизм контроля, который человек может для себя разработать, чтобы почувствовать, где он находится и прошел он границу или нет? Нет такого. Только если он делает это за счет собственного окружения, достаточно сильного, для того, чтобы не входить под воздействие другого окружения. То есть должен поменять окружение. Нет человека, которому нельзя поставить появление окружения и довести до состояния поклонения. Нет возможности это контролировать. Да, так я говорю, что может быть, что вы несколько раз спрашиваете. Возможно, с помощью другого окружения. Но нет другого инструмента влияния на человека, только окружение. Сильное окружение или слабое окружение. Я пошла на этот путь. Все. Все. Если вы не выходите под власть другого окружения, там и работа. Что общество может сделать с этими явлениями? Как оно должно на них реагировать? Что значит общество? У нас есть явления, которые являются явлениями, мешающими человеку, которые могут повредить всему обществу. Так в руках правительства есть министерство просвещения, образования, спорта, масса министерств. Они должны работать над тем, чтобы дать каждому человеку место сопричастности, быть сопричастным к чему-то хорошему, вместо того, чтобы быть сопричастным к чем-то плохим. Все. То есть средства массовой информации здесь, они должны быть тем рупором, через который все слышат, каждый по своему вкусу. Мы можем что-то сделать. Кто такие мы? Народ, люди. Я вижу, что свыше нам ничего. Просто люди ничего не могут сделать. Почему? Я со своими детьми, как мать, могу что-то сделать. Ничего не можете сделать. Все зависит от того, в каком обществе они находятся. Но как только они вошли в какое-то общество, вы не сможете их контролировать. Только силы, пока они маленькие, взять их из одного места и перейти в другое место, где этого общества нет. Только. Мы должны понять, что человек находится под влиянием окружения, а окружение может повлиять на него вплоть до поклонения. Это болезненное почитание каких-то критериев, которые абсолютно пусты от любого содержания. Но то, что общество их наделяет, так человек это получает. Для него это становится не просто пузырем, а пузырем полной важности. То есть если мы возьмем механизм, который вы описали сейчас, и направим его в хорошее направление, это может посодействовать обществу. Есть этот механизм поклонения, почитания, вплоть до идолопоклонства, который существует естественно. Существует в человеке. Человек почитает, культивирует. У него есть потребность почитать и культивировать, поэтому он чувствует себя сопричастным с большим. Причастен к большому большой, к сильному сильный. И даже создают вокруг него какие-то экстра почитания, вплоть до поклонения. Если он относится к какой-то агрессивной футбольной команде, то он хочет относиться к этому окружению, он сделает так, как они. Вопрос, можно ли взять этот механизм, который вы описали, и взять, там есть много сил, много сильных энергий, много вещей, которые можно направить на хорошую цель. Не только на плохую, а и на хорошую цель. Может ли это быть чем-то положительным, все эти явления? Можно ли их использовать положительно? Я такого не знаю. Если это футбольная команда, которая сейчас вместо того, чтобы ценить какого-то человека, футболиста, вместо того, что она будет делать, кого она будет ценить, так это уже не будет... Это не будет группа болельщиков, это уже нечто иное. В особенности работать против большой массы людей, которая связана с их героем, невозможно. А если герой будет хорошим героем, будет герой, который направляет на правильные критерии, на что-то, что делает людям хорошо, а не бить болельщиков команды соперника. Герой должен играть на естественные желания человека. Это то, что сделал Мартин Лютер Кинг. Ему было понятно, что делать, потому что он действовал, выступал за освобождение афроамериканцев. Он действовал против. Он действовал на их естественном желании. Но что я сейчас приду к детям, к людям, и начну работать с ними, что нужно отдавать ближнему, нужно любить ближнего. Как это может быть? Здесь должен быть подход очень особенный, деликатный, постепенный, когда мы даем им, даем народу новые критерии, но очень и очень деликатно. И строим новое окружение, которое влияет на человека. Без влияния окружения не может быть никакого изменения в человеке, которые находятся в этом окружении. То есть мы здесь идем не с индивидуальных позиций человек в своем окружении враждебном, а мы должны сами построить окружение, чтобы люди получили от него новое мнение. Сейчас я хочу рассмотреть явление, как только мы достигаем экстрима, то, как правило, если я культивирую или преклоняюсь перед кем-то, перед каким-то певцом или группой, я естественным образом начинаю ненавидеть кого-то другого. Конечно, да. Начинаю ненавидеть певца соперника или команду соперника. Есть ли иная возможность? Можно ли и очень ценить какую-то одну группу или одного человека, и вместе с тем не видеть в другом врага? Только при условии, что я не преклоняюсь, не культивирую, когда я могу видеть в его враге средства подъема, поднять моего Бога на еще более высокий уровень. Не поняла ответ. Невозможно. Нет. Почему всегда нужно быть против? Почему нельзя одного любить и не ненавидеть другого? Если ты любишь Макаби, то нужно ненавидеть Пуэль. Любишь Пуэль, обязан ненавидеть Макаби. И так в каждой сфере. Не любишь эту певицу, нужно ненавидеть ее соперницу. Почему всегда должны и кого-то ненавидеть? Что, недостаточно кого-то любить сильно-сильно? Ты не любишь, не можешь любить кого-то сильно, если ты не ненавидишь кого-то, потому что у тебя нет эталона. Где твой эталон? Это одно против другого. Так человек устроен, я не могу, мне нужен какой-то уровень, относительно которого я соизмеряю. Так чем больше я его люблю, соответственно, я не люблю что-то другое. Ненавидеть другого — это что? Дает усиливать любовь к первому? Отделяет между тем и другим преимущество света перед тьмой. Поэтому я не могу просто любить кого-то. Понятно, что здесь должны быть какие-то меры измерения, база, как я его ценю, относительно чего я это делаю. Если не относительно чего-то, это просто подвешено в воздухе. Или есть против одной группы футболистов другая, ну, это понятно. Это понятно, что я именно это люблю, а не это. То есть черное и белое должно быть, в особенности в таких чувствах особенных. Так чем больше я буду ненавидеть своего врага, тем больше я буду любить. Не может быть одного без другого, в той же мере. А иначе, если я просто люблю, то у меня нет в этом ничего. Это как голод и аппетит, как боль и здоровье. Не должны быть меры измерения моим чувствам, моему наполнению, которое получаю от того, что я кого-то ценю. А наполнение может быть только при сопоставлении. Еще один аспект, который бы хотел, чтобы мы объяснили, когда мы рассматриваем состояние поклонения перед кем-то, мы видим, что люди, преклоняющиеся перед кем-то, делают сумасшедшее действие, которое бы никак не пришло им в голову в другой ситуации. Я хочу понять, что ими движет. Человек делает вещи, которые, как ему кажется, хорошие. А я смотрю, вижу, что человек сумасшедший, девочки, на что только не готовы, чтобы пожать руку какому-то певцу. Что заставляет человека в состоянии поклонения терять всю логику, весь рационализм, сходить с ума? Влияние окружения. Если ты понял, то нет. Я не спрашиваю, что привело его. Посмотри на рок-концерте, который устраивают в парках. Десятки, 10 тысяч, 20 тысяч. Хорошо, приходят. Так пойди туда, постой там, и вы начнете. Да, еще и как. Ты полностью потеряешь голову, ты будешь смотреть, куда все смотрят, и будешь говорить, как они говорят, и ты сразу же меняешь всю критерию оценок. Это я понял, это механизм, который поднимает человека по лестнице поклонения культа вплоть до преклонения. Это я понял, под влиянием окружения. Я хочу спросить про одного человека. Один человек под влиянием такого сильного окружения приходит к состоянию, что он поклоняется перед другим человеком. Это же человек. И он готов делать действия, которые мы, люди, нормально смотрим на него и говорим, человек полностью сошел с ума. Что внутри него, не что вы привели туда, это я понял. А что сейчас, как действует его внутренний механизм? Влияние окружения. Я не понял. Это ответ? Да. Если не будет окружения, которое будет направлять его на это, настолько его ценит вплоть до поклонения, он не будет этого делать, сам не будет. Все, он там. Я хочу объяснить мне, что заставляет его делать на определенном уровне поклонения. Он делает действия, которые кажутся сумасшедшим. Как и вы, его внутреннее соображение. Это вызывает в нем страдания. Он не чувствует страдания. Он чувствует в этом, как сказать, еще дополнительное сближение, что именно так он может объединиться со своим божеством. Это важно. Важно для него вся жизнь. Это для него вся жизнь. Это перед ним есть ничего, кроме этого. Поэтому как люди убивают себя, кончая жизнь самоубийством, когда умирает их, этот большой человек, который был в них всей жизнью, они готовы покончить жизнь самоубийством. Они не чувствуют, что не могут существовать без него. И они считают, что это единственная возможность остаться с ним. Но это же сумасшествие, нет? Ну, ты говоришь, для них нет. А для них? Для них это... действие самое-самое рациональное. Почему? Что они вместо этого получают? Они чувствуют, что они связаны с ним поверх жизни и смерти. Они как бы себя теряют. Это не называется потерять себя, начинает получить. Он получает жизнь дополнительно, потому что близость между ними проистекает также из высшего корня объединения. Там есть вечность. И он чувствует, что так, когда он связан со своим божеством, он готов кончить самоубийством. Там он постигает вечную связь между ними. Это уровень соединения, который нам не знаком. Это уровень соединения поверх жизни и смерти, потому что проистекает из высшего корня, где мы можем, может быть, по-другому, но достичь до вечного уровня объединения. С кем? С высшей силой между нами. И что мы все к этому стремимся? Почему это настолько... Мы внутри себя стремимся к этому. Потому что здесь мы приходим к границе жизни и смерти и включаемся в вечное соединение. К чему стремимся? Мы стремимся... Каждый человек быть связанными с чем-то очень большим, вечным, совершенным. Это в нас есть как основа нашего существования. И мы пока что раскрываем это устремление за счет таких вещей, вот, поклонения перед звездами. А вы говорите, пока что так. Вы имеете в виду, что есть состояние более развитое? Конечно. Вы можете дать направление за... Это воспитание. Мы должны воспитывать людей, что, на что действительно стоит отдавать свою жизнь. Потому что кроме этой материальной животной жизни с критериями вот такими случайными, скажем так, есть вместо этого другое существование, вечное и совершенное, где мы относимся к чему-то очень большому, абсолюту. Так нужно воспитывать человека.
Лайтман,
большое спасибо вам. Наше время подошло к концу. Спасибо, Яэль. Спасибо вам, то, что были с нами. До следующей встречи. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.